Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 ноября, вторник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Комиссия установила причину иловайской трагедии. На границе Польши и Беларуси все больше пострадавших. И почему Украина не признавала факта скопления российских войск, когда об этом заговорили на Западе? Владимир Путин вчера в рамках, цитата, «гуманитарной поддержки», конец цитаты, оккупированных Донецка и Луганска своим указом поручил приравнять произведенные там товары к российским. Теперь они могут участвовать в российских госзакупках и торговать с Россией без ограничений. В указе Путина обозначено, что эти меры принимаются, цитата, «в порядке исключения» и «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». МИД Украины предъявила Россию ноту протеста, заявив, что указ Путина, цитата, «грубое вмешательство в внутренние дела страны» и противоречит всем обязательствам России в минских переговорах и нормандском формате. Что Россия собирается покупать у группировок ДНР и ЛНР? Зачем Путин приказал упростить торговлю с оккупированной частью Донбасса? Для поддержки штанов людей там или для давления на Украину? И станут ли от милости Путина люди в Донецке и Луганске богаче? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, журналист интернет-издания «Спектр» Дмитрий Дурнев, финансист и эксперт по экономике оккупированной части Донбасса Алексей Кущ и российский экономист Дмитрий Некрасов. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Вот с вашей точки зрения, если вы живете на неподконтрольной части Донбасса, какие из товаров, производимых там, вы считаете хорошими, что достойно того, чтобы везти это в Россию? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на указ президента России Владимира Путина о товарах из Урдлу. Такие действия в ведомстве расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа. Напомню, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из Урдлу к российским. Документ также содержит поручение правительству упростить их допуск на рынок России госзакупкам. Министерство иностранных дел России передали соответствующую ноту протеста. В МИДе Украины заявили, что такие действия противоречат обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках нормандского формата. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Золотого 4, Светлодарска, Новозвановки, Толоковки и Попасной. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Маринки. Потерь нет. В группировке ЛНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Калиновки и Золотого 5. В группировке ДНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Украинские военные обезвредили российский беспилотник, пересекший линию разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. По этим данным, российские гибридные силы продолжают нарушать Минские соглашения и комплекс мер по усилению режима прекращения огня. В ТКГ отметили, что перехваченный беспилотник модели «Орлан-10» производит российский специальный технологический центр в Санкт-Петербурге, и этот комплекс стоит исключительно на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. На контрольном пункте станицы Луганская установили рентгенно-телевизионные системы. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Новые системы помогут пограничникам повысить безопасность и скорость проверки багажа. Однако эта система обнаружения полуавтоматическая. Сейчас луганский погранотряд учится пользоваться рентгеном. Напомню, что станица Луганская – единственный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области. Всего за 10 месяцев этого года через КПВВ в обе стороны прошли почти 580 тысяч человек. За это время пограничники пресекли более 160 попыток перемещения предметов, которые запрещено провозить через линию разграничения. Европейский суд по правам человека на 2 месяца отсрочил начало рассмотрения дела Украины и Нидерландов против России по Донбассу. Об этом говорится в сообщении суда. Первое слушание по делу должно было состояться 24 ноября, но теперь оно перенесено на 26 января. Причина отсрочки – недавний отвод из дела временного судьи, назначенного в отношении Российской Федерации. Напомню, этот процесс объединяет 3 жалобы о нарушении прав человека на подконтрольной российским гибридным силам части Донбасса. По объему доказательств и количеству нарушений – это самое масштабное дело, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ. В Минюсте Украины прогнозируют, что решение ЕСПЧ по иску Украины против России по Донбассу можно ожидать через 2-2,5 года после слушаний. В Рубежном на Луганщине убит сотрудник патрульной полиции. Как сообщает пресс-служба ведомства, тело полицейского со следами насильственной смерти нашли на территории административного здания. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует, сообщили в полиции. В настоящее время на месте работают оперативники, устанавливают обстоятельства происшествия. В городе проходит полицейская операция, ищут подозреваемых в убийстве. В станице Луганской сегодня открыли ДИА-центр. Как сообщила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рябчинская, это первый такой центр на Донбассе и 6-й в Украине. По ее словам, в ДИА-центре доступно 260 услуг, а впоследствии их количество увеличится до 400. По словам министра, по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, теперь у местных жителей есть единственное окно, где можно получить услуги быстро и качественно. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 17 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8 градусов мороза, днем до плюс 5.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро мы начнем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Обсудим свежий вчерашний указ президента России Владимира Путина под немного циничным названием об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Этим указом Владимир Путин поручил приравнять произведенные на неподконтрольной части Донбасса товары к российским, теперь они могут участвовать в российских госзакупках и торговать с Россией без ограничений. МИД Украины предъявила России ноту протеста, заявив, что Путин вмешивается в внутренние дела страны и обесценивать все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и нормандских переговоров. Так вот, в студии мы поговорим о том, что Россия собирается покупать у группировок ДНР и ЛНР, зачем Путин приказал упростить торговлю с оккупированной частью Донбасса для поддержки штанов населения там, так сказать, или для давления на Украину, и станут ли от милости Путина люди в Донецке и Луганске богаче. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в студии. Если вы живете в неподконтрольной части Донбасса, расскажите, ну, есть ли какие-то товары на прилавках магазинов в Донецке, Луганске и других городов на неподконтрольной части Донбасса, которые вы считаете хорошими и достойными для того, чтобы их экспортировать в Россию. Наш номер 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Возглавляемая депутатом от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяной Безуглой, Временная следственная комиссия парламента назвала основной причиной Иловайской трагедии, цитата, «ненадлежащую организацию обороны страны». В оглашенных депутатом Безуглой выводах комиссии речь идет в том числе о системе политических мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии. Госпожа Безуглая не выдвигала в этих выводах обвинений Петру Порошенко, нынешнему оппозиционному политику, но именно Порошенко был президентом Украины и верховным главнокомандующим ВСУ в августе 2014 года, когда и случилась Иловайская трагедия. Повлекут ли политические последствия выводы Временной следственной комиссии парламента по Иловайску? Об этом расспросим моего коллегу Александра Лащенко. Он собирал мнение экспертов. Александр, добрый вечер.
Приветствую всех вас, друзья, и тебя, Денис.
Александр, ну вот что имела в виду Марьяна Безугла и Временно-следственная комиссия, когда говорили о системе политических мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии? Ну вот возможно ли это перевести, да, на неканцелярский русский язык? И светит ли это что-то, ну вот это вот решение, выводы Следственной комиссии тогдашнему президенту Петру Порошенко, который, наверное, и должен нести какую-то политическую ответственность?
Ну да, в центре внимания накануне, в частности, Радио Свобода, конечно же, об этом подробно рассказывали, были выводы депутатов, в частности, этой комиссии по так называемому скандалу вагнеровцев, которых в прошлом году, как известно, ну, как бы заманили по одной из версий, основной, возможно, хотя имеется и множество других версий, в Беларусь, пытаясь таким образом в итоге, значит, завлечь их в Украину и здесь судить за обвинения, в частности, в преступлениях, совершенных на оккупированной части Донбасса. Эти выводы были в центре внимания СМИ, но в тени оказались другие, также весьма резонансные выводы, озвученные Марьяной Безуглой, которая, собственно, и возглавляет эту временную следственную комиссию. В свою очередь, она также является заместителем руководителя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. И вот какие выводы огласила госпожа Безугла. Их приводит агентство «Укринформ». Итак, эта комиссия считает, что основными причинами, опять же, Иловайской трагедии является, как ты отметил, Денис, уже коротко анонсируя, значит, наш разговор, ненадлежащая организация обороны страны, как системы, в том числе политических мер. И в этих вот обнародованных выводах, помимо прочего, отмечается, что Иловайская трагедия повлекла значительные последствия для Украины не только с военной, но и политической точки зрения. Она стала фоном, по утверждению выводов этой комиссии, встречи президента Украины и России, то есть Петра Порошенко, тогдашнего лидера украинского государства, и Владимира Путина. И в результате Украина вынуждена, я уже не дословно, но по сути цитирую выводы, подписать сначала Минские соглашения 1 августа того же 2014 года, когда происходила Иловайская трагедия. И в итоге закреплены эти были соглашения уже в сентябре того же 2014 года. И все это неоднозначно воспринимается, по утверждению выводов данной комиссии, как жителями временной оккупированной части Донбасса, так и жителями всей Украины. Еще важный момент. В том числе госпожа Безуглая перечислила факторы, которые, по мнению этой комиссии, в значительной степени обусловили происшедшее под Иловайском, в значительной степени, как было отмечено. И в том числе не введение военного положения. Вот это таким образом. Кстати, проект «Радио Свобода», телевизионный проект «Донбасс Реалии», обращался с вопросом, что же произошло в Иловайске в 2014 году, в августе. Кто может нести ответственность за это? К тогдашнему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко. Послушаем, что тогда в эксклюзивном комментарии телепроекту «Донбасс Реалии» ответил Виктор Муженко.
Тобто це було рішення політичне, а не військове?
Політичне. Було поставлено завдання провести відповідні переговори, уже узгодити саму процедуру і, скажімо так, конкретику і відповідні поводити відповідні маршрути по виходу.
Я правильно розумію, що рішення про те, щоб вести перемовини з росіянами і виходити по узгоджених маршрутах, приймалося президентом?
Мені задачу поставив президент провести переговори з росіянами щодо, скажімо так, самого механізму вже виходу цих колон.
Таким образом, два года назад, это было к пятой годовщине событий в Иловайске, прокомментировал, собственно, вот эти, как утверждают противники Украины, этот Иловайский котел, тогдашний начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. В комментарии телевизионного проекта «Донбасс Реалии» с господином Муженко общался наш коллега Левко Стек. Денис.
Александр, ну почему с точки зрения экспертов не было предъявлено обвинений Петру Порошенко, тому же Муженко, вот такие вот общие какие-то заявления? Вот что по этому поводу говорят политологи? Можно ли ожидать какого-то политического наступления на предыдущего президента? Мы ведь знаем, что не очень у них хорошие отношения.
Ну, конечно же, и отнюдь они мягче не становятся. Но тут важный момент. О этих выводах, которые, собственно, стали информповодом для нашего общения сейчас и того, что я рассказываю зрителям и слушателям радио «Донбасс Реалии», эти все выводы, озвученные вот этой вот комиссией временной, они, ну, это не выводы прокурора, конечно. И госпожа Безуглая ни разу, по крайней мере, в изложении агентства «Укринформ», на это я только опираюсь, ни разу не упомянула вообще фамилии Петра Порошенко. Вот только было сказано, что политические меры были, скажем так, не самые лучшие, недословно, по сути, цитирую госпожу Безуглую. Вот. Но с другой стороны, очевидно, конечно, что это такой камешек в огород Петра Порошенко, скажем так, с политической точки зрения. Только с этой политической точки зрения мы сейчас это комментируем. И как отметил комментарий радио «Донбасс» реалиполитический обозреватель Петр Олещук, получается, что, скажем так, вот это может все аукнуться, в том числе и выводы, озвученные Марьяной Безуглой, нынешнему оппозиционному политику, мечтающему вновь вернуться на Банковую, Петру Порошенко. Аргументация Петра Олещука.
Причому тут ще важливо, що ці підозри, вони, мабуть, можуть бути найбільш болючими саме для того самого керівництва в особі Порошенка. Чому? Тому що основа, наприклад, політики Порошенка, його політичне опозиціонування, що він є очільником патріотичного сегменту української політики, він є, кажемо так, найбільш патріотичним президентом, ну і його відповідне гасло на минулих виборах – армія, мова, віра.
Так считает политолог Петр Олещук, а в комментарии радио «Донбасс Реалии» коллега господина Олещука, другой политический обозреватель Игорь Рейтерович, допуская, опять же, мы сейчас все говорим только о политических аспектах, выводах Временной следственной комиссии парламента. Да, возможно, это так или иначе аукнется Петру Порошенко, но в плюс это может аукнется, утверждает Игорь Рейтерович.
Сильно по Петру Порошенку його політичним позиціям це не вдарить. А навпаки, якщо вони правильно цю тему підхоплять і розкрутять, це може навіть йому десь піти в плюс з точки зору того, що нинішня влада, ну точніше, як нинішня влада оцінює дії своїх попередників, да? Тому що вони там говорять про неведення надзвичайного стану і багато інших якихось речей. Це те, завдяки чому вони, до речі, і прийшли до влади. Якби це було, скажімо, зроблено, гарантії того, що потім в нас були вільні демократичні вибори і відбувся б такі, ну, така зміна влади, абсолютно ніякої немає.
И также отмечу, что Петр Порошенко лично комментировал, конечно, события, случившиеся в августе 2014 года в Іловайську, вокруг него, в комментарии «Украинской правды» в августе, «Украинской правде» в августе 2019 года. Он отметил, что, процитирую дословно, на языке оригинала, «Якщо згадати, з чого ми почали, через що прийшли, і хтось буде мати сміливість сказати, що це є поразка, я точно з цим не погоджуся», утверждав тогда Петр Порошенко, і подчеркнув, цитата, опять же, дословно, що ми зруйнували план Путіна, як би банально це не звучало, знищити Україну, наказати нас за революцію гідності, покарати за революцію гідності, і маємо зараз зовсім іншу державу, яку вдалося відстояти, стверджував тогда Петр Порошенко. Денис.
Спасибо большое, Александр. Это был мой коллега Александр Лащенко. Ну, посмотрим, чем закончится этот вывод Временной следственной комиссии по причинам Иловайской трагедии. Вот сделала вывод эта комиссия только ради того, чтобы сделать вывод, потому что должна была бы, или это означает вот начало очередного политического наступления нынешнего президента на предыдущего?
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Владимир Путин в рамках так называемой гуманитарной поддержки оккупированных Донецка и Луганска своим указом поручил приравнять произведенные там товары к российским. Теперь они могут участвовать в российских госзакупках и торговать с Россией без ограничений. В указе Путина обозначено, что эти меры принимаются, цитата, в порядке исключения и до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений. МИД Украины предъявила Россию на ту протеста, заявив, что указ Путина – это грубое вмешательство в внутренние дела страны и противоречит всем обязательствам России в Минских переговорах и нормандском формате. Что Россия собирается покупать у группировок ДНР и ЛНР? Зачем Путин приказал упростить торговлю с оккупированной частью Донбасса? Для поддержки штанов людей там или для давления на Украину политического? И станут ли от такой милости Путина люди в Донецке и Луганске богаче? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. Вадим, здравствуйте. А, не слышим вас, Вадим. Слышите нас? Добрый вечер, слышим вас теперь. И журналист интернет-издания «Спектр» Дмитрий Дурнев с нами по телефону. Дмитрий, здравствуйте.
Да, я здесь.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, ну вот давайте порассуждаем или расскажем людям на свободной части Украины. Вот если вы живете на неподконтрольной части Донбасса, какие из товаров, которые вы видите вот в магазинах в Донецке, Луганске и других городах оккупированной части Донбасса, вы считаете, ну вот, хорошими, вкусными, хорошо сделанными? Что из этого достойно того, чтобы торговать этим с Россией? Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вадим, первый вопрос к вам. Ну вот, о вчерашнем указе Путина несколько комментариев уже прозвучало, да. Одни люди говорят, что нет ничего особенного. Например, Денис Казанский, представитель Донецка в украинском делегации трехсторонней контактной группе, говорит, что это уже давняя политика Российской Федерации. А вот Андрей Клименко, допустим, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, говорит о том, что все очень серьезно, и этот шаг важнее, чем первые шаги, даже важнее, чем раздача паспортов на неподконтрольной части Донбасса российских. Вот вы как оцениваете эту важность указа Владимира Путина?
Ну, чесно кажучи, я не говорив би, що це важливіше, ніж задача паспортів, чи не важливіше, ніж задача паспортів. Тому що це звіння одної цепі, на жаль. Тобто, в принципі, на сьогоднішній момент, коли ми говоримо про цей указ, це продовження паспортизації. Це, з однієї сторони, дуже важливий такий собі моральний крок для жителів непідконтрольних територій, тому що цим самим указом Путін говорить, я роблю перший крок до визнання державності ЛДНР. І, по суті, російська пропаганда, місцева пропаганда починає, по суті, саме такий наратив сьогоднішнього дня, ну, те, що я дивився, сьогодні вони починають вже це запускати. І це, насправді, такий, перш за все, ну, морально підтримуючий фактор, говорити, що ми вас не бросили, ми з вами, держитесь, денег нет, но все будет нормально. Ми розуміємо, що якихось особливих фінансових вливань, чи тим більше якихось серйозних грошових потоків від торгівлі між так званими ЛДНР і Росією, безумовно, не буде. Але це треба дивитися з цієї точки зору. З іншої сторони, треба дивитися на це як такий пробний шар перед цивілізованим світом, перед колективним заходом. Як зреагує Захід на цю історію? Паспортизацію де-факто проковтнули. Де-факто економічну інтеграцію починають проковтнути чи не проковтнути. Якщо проковтнуть, можна робити наступний крок. От саме з цих точок зору я дивився б на цей указ президента Росії.
Вадим, ну ніяк не відреагував Запад, тільки український МІД. Уже достатньо багато часу, наверное, проглотили вже.
Ну, можемо, давайте почекаємо ще пару днів, але я думаю, що тут ви, на жаль, праві.
Вадим, ну а давайте человеческим языком людям объясним, да, указ там очень сложный, в нем формулировки, ну такие необычные. Ну а что это по сути это значит, что вот оккупированная часть Донбасса это такая же, это территория Российской Федерации, просто Российская Федерация этого не признает, ну в экономическом смысле, да, то есть все товары, которые там...
Безмитна территория, если говорить простыми словами, это безмитна территория, когда вы можете свои товары вільно перевозити, продавати, купувати. І, по суті, це перший крок до економічної інтеграції цих територій.
Ну, тобто, це як в ЄС, да, от правила діють, безтаможенна зона определенна.
Ну, давайте подивимося, які будуть підзаконні ще акти, але я розумію з того указу, який даний, в принципі, да, це справді безмитна зона.
Вадим, а яка ціль вот этого указу? Поддержать штани вот руководителям группировок ДНР, ЛНР, щоб вони могли платити зарплати, вот эти так называемые соцвыплаты на тих територіях, или вот оказать давление на Україну, вот очередной раз плюнуть, показать, що прив'язуємо окуповану частину Донбасу к Росії?
Ну, ні про яку підтримку штанів тут мова не йде, ніяких серйозних грошей тут не буде. Це вже зараз можна говорити дуже чітко. В даному випадку, да, це плюнути в сторону України і сказати, ми продовжуємо повільно інтеграцію цих територій, і ми цим територіям говоримо, що ви з нами за будь-яких обставин.
А вот на самом-то деле можно такой вывод сделать, что Россия выполняет Минские соглашения, ну вот только без интеграции в Украину, потому что в Минских соглашениях говорилось о трансграничном сотрудничестве и торговле с Российской Федерацией. Вот мы можем так и сказать, да, что Россия-то идет как по написанному в Минских соглашениях.
Ну, знаете, трансграничная торговля все одно она предпочитает какие-то митные оформления. А в даному випадку це абсолютно безмитна територія і територія, яка не передбачає якихось, в цьому разі виходячи з указу, не передбачає якихось бар'єрів. Тобто, по суті, це є кордон, на якому є, можливо, прикордонники, але немає митників.
0800-300-403, наш номер. Есть слушатели. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я из Донецкой области. Я не считаю, что тут какое-то что-то было бы... Ну, они уголь до этого гоняли. И ничего страшного. Они, ну, не то, что страшно, но они гоняли до уголь. Сейчас они это делают. Ну, вот мы будем так делать. Будем так делать. Знаете, я недавно слушал блогера, который общался с боевиками ДНР. Ну, у них не очень радужные мысли. Они ждут, что завтра, послезавтра их сдаст Россия со всеми потрохами.
А, ну, то есть, вот такие вот указы, они не особо повлияют на настроение, да, что вот завтра...
Ну, смотрите, вот это, да, недавно в Ставомаринке, чи Новомаринке, там был недавно бой. И там некоторые люди с российскими паспортами попали в полную жопу. Где Путин?
Хорошо, спасибо. Ну, вот такой звонок. Еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы? Пожалуйста, выключите приемник, иначе мы с вами не сможем пообщаться. Вот будет такой рассинхрон у нас. Подождем, пока наш слушатель выключит приемник. Вопрос Дмитрию Дурневу, журналисту интернет-издания «Спектр». Дмитрий, ну вот как вы объясняете вот такой шаг?
Ну, я отчасти согласен с Денисом. То есть фактически в больших масштабах ничего не меняется. То есть у ЗАО «Внешторсервис», а теперь у ЮГМК, не было никаких проблем с перемещением больших потоков там руды внутрь или обратно продукции металлургического комплекса, кокса, угля на экспорт, так называемый. То есть это все через теневые схемы с железнодорожными, там, железнодорожным транспортом, эшелонами вывозилось активно. И этот указ просто вводит это в какое-то легальное поле, скажем так. Теперь им легче будет, меньше бумажек будет составляться для того, чтобы легализовать продукцию самопровозглашенных республик в России. Но, с другой стороны, существовала большая проблема. Понимаете, эти территории, они воспринимались как украинские, ну, таможенными органами России. И работать из Донецка среднему мелкому бизнесу было крайне тяжело российскими территориями. Это первый момент. А второй момент, весь завоз продуктов и продукции туда, на эти территории, из России, осуществлялся как экспорт в Украину. И, соответственно, этим поставщикам возвращался НДС. То есть местный бизнес погибал просто. Я со многими разговаривал, там были ситуации, там, ну, люди не могли конкурировать банально с мясом с Ростова-на-Дону. Оно просто дешевле из-за того, что возвращается НДС, с одной стороны, а с другой стороны, здесь существует жесточайшее налогообложение до 30% там, налогов отдай, то местные мелкие товары никак не конкурировали с российскими. То есть Россия выстраивала такой своеобразный пылесос. Она загоняла туда деньги, и эти деньги же зарабатывали российские предприниматели. Сейчас немножко перекос будет сдвинут. То есть с Донецка и Луганска товары можно будет вывозить, возможно, можно будет вывозить. Надо еще посмотреть, как это будет. Да, в сторону Ростова-на-Дону. А вот про то, что сохраняется экспорт в Украину, про эти 20% НДС, ничего в указе не сказано.
Дмитрий, то есть речь идет не только о сырье, да, металле, угле, который ввозится, а может быть речь пойдет о неких продуктах питания, то есть и может быть даже о каких-то товарах с добавленной стоимостью, вот они выйдут на российский рынок?
Услуги. Ну, типография, например, гораздо дешевле печатать в Донецке, чем в Ростове. Но взять ростовские газеты и на себя печатать было невозможно, потому что, ну, оформить как-то вот, такие быстрые поставки печатной продукции, ну, никак, через все эти таможенные ограничения и так далее, и тому подобное, налоги, было невозможно. Сейчас, может быть, эти услуги пойдут.
Дмитрий, а как вы оцениваете, это вообще популярный шаг вот среди населения неподконтрольной части Донбасса? Вот слышали мы слушателя, который говорит о том, что да уже ничего, вот эти вот завтраки от России не работают. Как вы думаете, это немножко сбавит пар, даст еще обещание, что веру добавит ли в то, что Россия заберет?
Нет. Нет, однозначно, потому что все эти меры, они для того, чтобы как-то сгладить совершенно нетерпимую ситуацию, катастрофическую ситуацию. Заводы все стояли полтора года последние. Полтора года толком не платилась зарплата, и все стояло. Люди выехали массово, молодежь, более-менее квалифицированные специалисты. То есть резко сдвинут баланс населения в сторону пенсионеров. И сейчас, когда вот тяжелая эта мера с переформатированием ЗАО «Ништурсервис» произошла, а эту меру планировали года 2-2.5, то есть все понимали, что там бизнес большой не может работать по определению, потому что дорого завозить сырье и дешевле отдавать надо продукцию. Тупо вот такая формула показывает, что невозможно нормальный бизнес вести. И на вот такую схему наложились еще многочисленные посредники, коррупционные всякие разные расклады. То есть деньги просто из России не возвращали. Загруженные товары, и все предприятия, они ушли в кому, поскольку у них ушли оборотные средства тупо. Вот сейчас серьезные деньги вкачали. В течение нескольких месяцев там завозили сырье, там как-то обеспечивали оборотными средствами, еще что-то. То есть очень тяжело это раскачивалось. Но там ситуации были, например, в Волчевске печь запускал мастер, которому 85 лет. То есть нет специалистов вообще, вот ничего не работает. Запускают громко заводы там в Волчевске, в Енакиево. ДМЗ там несколько раз запускали и запускают на 2 дня, снимают и прекращают, потому что нет сырья для того, чтобы они работали хотя бы неделю. То есть ситуация очень тяжелая, и все про это уже знают. Какими-то указами ее не поправишь. Облегчением жизни донецкому мелкому среднему бизнесу ее не поправишь, потому что его душили 8 лет подряд. Там полицейских работников даже найти невозможно. То есть люди съехали. Поэтому что-то должно произойти кардинальное, чтобы там хоть как-то улучшилась ситуация.
А указ этот мертвому припарке, правильно я вас понял?
Это не мертвому припарке, это большая игра, это очередной показатель высказывания России на тему «мы можем делать все, что хотим, и никто нам на это не сможет никаких аргументов предоставить». То есть они в таком издевательском тоне. То есть, обратите внимание, там написано «Отдельные районы Донецкой и Луганской области».
Украины.
Украины. В рамках Минских соглашений до политического регулирования мы допускаем госторгам, госзакупкам все предприятия отдельных районов Украины, Донецкой и Луганской области. То есть мы полностью пытаемся переварить всю промышленность там, кстати, взятую на каких условиях. Могут кто-то сказать, что произошло с Овчевским металлургическим комбинатом и Инакиевским металлургическим заводом. Вот он был во внешнем управлении у какой-то непонятной структуры с центром Южной Осетии. А теперь он вдруг просто передан за сколько, на каких юридических условиях вообще чужие заводы переданы под российского предпринимателя с лицом господина Юрченко, который там крутится. Причем человек на уровне замгубернатора Воронежской области и не боится санкций, потому что у него недвижимости там пару квартир в Черногории. То есть он очень среднего уровня предприниматель там был, который там исправлялся с очень средними задачами на уровне одной области. То есть они делают, что хотят.
Понятно, к чему вы клоните. Я напомню, с нами Дмитрий Дурнев, журналист интернет-издания «Спектр», и Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего. Наш номер 0800-300-403. Если живете на неподконтрольной части Донбасса, расскажите, как вам такие новые условия, которые пообещал Владимир Путин, и есть ли уже какие-то товары или возможности, или бизнесы, которые могли бы выйти на рынок Российской Федерации в Донецке и Луганске. Обращаюсь к слушателю, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер,
это
представьтесь.
Это Донецкая область, оккупированная часть, вы слышите меня?
Да, слышим вас.
Вот, я звоню по поводу этой темы, которая сейчас идет, что якобы Россия разрешила что-то отсюда вывозить с оккупированной части. Конечно, вы знаете, просто смешно. А смешно почему? Потому что мы многие товары, например, молочку Добрыня, например, кефир тот же Добрыня, сметана Добрыня, мы берем, здесь и написано «Донецк, Украина». Дальше, я, например, здесь беру вершковый киевский магазин «Алтем». И, кстати, выпускает его киевский маргариновый завод. И він у вас є цей маргарин, вершковий киевский. А написано так, что якобы, значит, импортируют его Ростов-на-Дону, а потом, наверное, с Ростова перевозят сюда. Уже наклейки переклеенные, но мы же это видим. На украинской мове все это положено. И молочка. Возьмите молочку, которую здесь выпускают, где написано ДНР. Вы знаете, когда-то я взяла эту молочку, но потом, простите, долгое время живот болел от этой молочки, особенно от молока. Куда ее детям давать? Возьмем шоколад, который в Украине не сравнить с тем шоколадами, шоколадными конфетами, которые продают здесь. Даже российский, вы меня извините, это Г на палочке. Мы сколько ездили, всегда оттуда привозили шоколад, с Украины.
Скажите, ну то есть ни одного продукта в Донецке, ни одного нет продукта в этом городе,
да,
в котором вы живете, хорошего?
Продукта. Просто смешно. Я как сегодня прочитала, вы знаете, ну просто смешно, чем они могут торговать. Здесь даже идет белорусское масло, которое люди берут. Масло идет, ну, разных сортов, например, там, ну, под маргарин легкий, или идет хорошее масло, ну, белорусское, например, берут люди. И сыр, например, если идет твердый, вот сыры твердые, они всегда там славились российские, они на этих, на прилавках магазин, не магазинов, а на рынке, например, мы скупляемся. Чем они могут здесь похвастаться? Ну, это просто смешно. Молочку драную, извините, дрянную, которую они здесь выпускают, да это вода разбавленная.
Услышали,
вот
услышали вас.
Добрыню, где написано «Донецк, Украина».
Спасибо, услышали вас. Еще один человек дозвонился. А, нет, не дождался. Он, перезвоните нам, пожалуйста, мы хотим вас дать ваш голос в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Вадиму Денисенко. Вадим, ну, я хочу зачитать первое предложение вот этого указа президента Российской Федерации. Цитата. «В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономическая блокада и ухудшение ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, постановляю». И как раз накануне этого Россия отказалась в трехсторонней контактной группе помочь, поспособствовать тому, чтобы Украина поставила признанные Всемирной организацией здравоохранения вакцины на неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей. Сказали в Кремле, вот говорите непосредственно с главарями ДНР, ЛНР, без этого ничего не получится. Но знаем мы, что и перекрытые блокпосты с марта прошлого года, люди не могут выехать, чтобы снять или украинские пенсии, или уколоться вот этой вот вакциной, спасти свою жизнь. Но я молчу про агрессию, да, российскую, за которой началась вот эта вот гуманитарная катастрофа. Но у меня вот такой вопрос. Вот это вот лицемерие, хамство в каком-то смысле. Но на кого рассчитана вот эта вот длинная пафосная преамбула? На российскую аудиторию, на людей, которые там живут? Кто в это поверит?
Ну, в принципі, тут я погоджуюся абсолютно з тим, що говорилось до цього. Це насправді все це хамство потрібно для того, щоб показати, що нам плювать абсолютно росіянам, тобто плювать на міжнародне товариство, нам плювать абсолютно на всіх, ми робимо те, що ми хочемо. З цієї точки зору тут немає чогось такого нового чи щось таке, що ми досі не чули. На жаль, це, в принципі, продовження цієї агресивної політики Володимира Путіна.
Вадим, а чего дальше ждать, вот с вашей точки зрения? Осталось еще что-то интегрировать? Вот Россия может делать какие-то шаги, чтобы признать оккупированный Донбасс России, не называя его Россией, а называя его Украиной?
Ну, найближчим часом, я думаю, что подобных речей я не уявляю себе, что можно еще сделать. В данном случае это фактически уже российская территория, уже фактически безмитная территория, и далее остаются только политические речи.
То есть?
То есть, в принципе, я думаю, что все будет так, как оно есть. Ніякого визнання ЛДНР як окремих суб'єктів найближчим часом, безумовно, не буде. Єдина задача, яка стоїть зараз перед Російською Федерацією, це змусити Україну сідати за прямий стіл переговорів із лідерами ЛДНР. Власне кажучи, те, про що ви от зараз зачитали, в тому числі і про вакцини не Спутнік, в принципі, це все те ж саме. Сідайте за стіл переговорів і потім будете про щось говорити. Єдина задача, єдине, що робить сьогодні Путін, це змушування до переговорів, прямих переговорів із лідерами ЛДНР.
Вопрос, когда в Кремле поймут, что Киев на это не согласится. Спасибо большое, Вадим. Это был Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего. К нашему разговору Алексей Куч присоединяется, финансист, эксперт по экономике оккупированной части Донбасса. Алексей, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Алексей, ну вот мы тут рассуждаем, а есть в Донецке, Луганске, ну, на оккупированных частях Донбасса какие-то производства, бизнесы, товары, которые могут вот выйти на российский рынок, конкурировать с российскими товарами? Ну вот то, от чего могут выиграть жители неподконтрольной части Донбасса благодаря вот этому свежему вчерашнему указу Владимира Путина? Как считаете?
Ну, дело в том, что на самом деле речь идет не о конкуренции, потому что здесь рыночные модели, они в чистом виде не применяются. Если мы посмотрим на структуру российской экономики, то мы увидим, что еще до событий, которые произошли в 2014 году, в принципе, Россия была на внешних рынках конкурентом Украины по ряду тех товаров и сырья, которые добывалось или производилось в Донецкой и Луганской областях, именно в контексте специфики региональной экономики. То есть Украина была крупнейшим экспортером металла в мире, одним из крупнейших, и Украина имела достаточно большие объемы внутренней добычи угля. То же самое можно было сказать и про Россию. То есть Россия, она также экспортировала металл, металлопродукцию, конкурировала с Украиной на азиатских рынках, на европейском рынке. И Россия один из крупнейших добытчиков угля в мире. То есть, по большому счету, получается, что и Украина, и Россия, они как бы по вот этой товарной линейке уголь и металл всегда конкурировали между собой. Поэтому после событий 2014 года в этом контексте мало что поменялось. Поэтому для России развивать угольную добычу, давно добычу угля на неподконтрольных территориях Донбасса или развивать местные металлургические предприятия, ну, экономического смысла для России в этом нет абсолютно никакого, потому что в данном случае это получается как бы поддерживать просто своих конкурентов. Поэтому тут речь идет не об экономике, не о конкуренции, а речь идет скорее о том, что сейчас Россия на оккупированных территориях переходит к очередному этапу реализации своей экономической модели. То есть мы, в принципе, с вами это часто обсуждали в наших эфирах. Первая экономическая модель, она была связана с тем, чтобы местные предприятия были интегрированы в экономическую систему Украины. И, соответственно, это продолжалось до начала экономической блокады, когда процессы, связанные с войной и с экономикой, они были распараллелены, если можно так сказать. А вот эта распараллеленность, она завершилась в 2016 году с началом экономической блокады, и тогда на оккупированных территориях применялись механизмы так называемых временных администраций. На самом деле это просто были такие очень, скажем так, экономически невыгодные механизмы функционирования местных производств, когда на давальческих схемах фактически за одну зарплату эти предприятия поставляли свою продукцию, и экспорт этой продукции происходил с помощью перемаркировки местного угля и местного металла на российских предприятиях. Соответственно, допустим, если местный уголь там перемаркировался в основном в Новочеркасске, а металл с неподконтрольных территориях в основном на металлургических заводах России, в том числе и Подмосковья. Поэтому эта модель, она не давала никаких вариантов для развития, даже более того, она просто выдавливала из местных предприятий последние экономические...
Ну, грабила, да, вот мы и говорили о том, что забирали товар, а копейки возвращались. А сейчас ситуация поменяется, Алексей?
Смотрите, сейчас применяется уже, мы видим третью фазу этой экономической модели, так называемая арендная модель. То есть предприятия будут передаваться в долгосрочную аренду, и они будут, если, допустим, раньше это был просто посредник, который занимался вот той самой перемаркировкой и движением продукции, этого посредника часто связывали там, с белым олигархом Курченко, с его структурами, и это такая была как относительно такая почти грабительская, скажем так, схема вывоза этой продукции. то сейчас в нынешней ситуации как бы на эти предприятия должны зайти уже более системные управленцы. Они будут заходить в формате долгосрочной аренды, и это будет так называемый, знаете, как заход по такому зеркальному принципу. То есть, например, берется российская финансовая промышленная группа, которая производит металл, или российская финансовая промышленная группа, которая занимается углем. Вот ей будут давать в аренду зеркальные предприятия на неподконтрольных территориях Донецка.
Зачем, Алексей? Чтобы они сделали их экономически выгодными?
Да, смотрите, передаваться будет для того, чтобы они включили их в свои корпоративные структуры, для того, чтобы они включили их в свои технологические цепочки движения товаров и, соответственно, повысили эффективность работы этих предприятий. Потому что у арендатора, который, допустим, будет понимать, что он эксплуатирует это предприятие не в течение там ближайшего года или двух лет, а в течение там ближайших 10 лет, у него будет считается так, что будет больше стимулов для развития этих местных производств. Но здесь очень важно понимать, что все эти финансово-промышленные группы, которые будут заходить из России, они будут делать это не по своей, скажем так, инициативе. Это будет своеобразная такая политико-экономическая разнарядка, да, когда их условно говоря соберут и скажут, ты будешь заниматься предприятием в Донецке, ты будешь заниматься предприятием, там, например, в Енакиево, ты там в Волчевске и так далее.
То есть это не значит, что они будут заинтересованы их поднять, вот эти предприятия, они могут наоборот банкротить?
Смотрите, по большому счету у них будет заинтересованность, чтобы минимизировать свои издержки, связанные с работой этих предприятий. Будет заинтересованность каким-то образом их незначительно модернизировать и улучшать производство. Наверняка им будут предоставлены какие-то компенсаторы внутри российской экономики. То есть в виде каких-то льготных кредитов или каких-то льготных инвестиций, доступа к государственным закупкам. То есть какие-то компенсаторы им будут выдвинуты. Но здесь тоже очень важный момент. Все эти финансово-промышленные группы, они являются абсолютно легальными. Вот, например, если раньше в формате модели с временными администрациями на предприятиях неподконтрольных территорий, там речь шла о серых структурах, да, которыми управляли люди, которые зачастую были в санкционных списках. То есть это такая была серая полулегальная схема. Сейчас будут заходить финансово-промышленные группы, которые работают в легальном поле. Соответственно, они опасаются санкций, они опасаются какого-то имиджевых потерь. Поэтому они не будут работать со схемами, которых мы говорили, связанных, например, с той же перемаркировкой угля или перемаркировкой донецкого металла на российских предприятиях. Им нужна относительно легальная схема движения товарных потоков.
Алексей, а что же тут легального? Отжатые заводы украинских производителей, и на них заходит российский легальный бизнес.
Смотрите, относительно легального. То есть им нужно, чтобы сертификаты происхождения этих... То есть если раньше сертификаты происхождения этой продукции, они были, можно так сказать, это были поддельные сертификаты происхождения, да? То есть, например, донецкий уголь, который отгружался на... перемещался на российскую шахту и там перемаркировался уже как российский уголь и продавался на внешних рынках как российский. Это, соответственно, сертификат происхождения, который был нереальным. Да? То есть это, можно сказать, поддельный сертификат происхождения. А сейчас в свете этого указа, который мы обсуждаем, указа Путина, Россия будет признавать сертификаты происхождения товаров с неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. То есть с этой точки зрения, получается, эти предприятия именно в рамках российского законодательства будут обладать вот этой условной легальностью. То есть мы не говорим о легальности в каком-то международном масштабе, да, а мы говорим о легальности хотя бы на таком микророссийском уровне. То есть они эту легальность получают, и, соответственно, они смогут, например, эти полуфабрикаты перемещать через свои предприятия продавать на внешних рынках, будут продавать уже их не как свои, не как российский уголь и не как российский металл, перемаркированный на российских предприятиях. Они будут продавать как уголь и металл с предприятий, которые работают на неподконтрольных территориях.
Что там будет написано, что, допустим, завод такой-то, полуфабрикаты, произведенные в Донецке, Украине?
Да, да. То есть это будет сертификат происхождения. Показано, что этот уголь или металл вывезен с завода в Донецке или шахте там, в Луганской области, вывезен на территорию России и перепродан уже тому покупателю, который это купит, конечному потребителю.
Алексей, вот пару слов. А с вашей точки зрения, это как-то даст какие-то действительно фору производителям, допустим, мелким производителям или вот этим местным производствам? Действительно поможет им вести бизнес и получать деньги для того, чтобы выплачивать зарплаты людям и соцпособия, так называемые, пенсионерам на этих территориях?
Смотрите, модель, которая там реализуется, на самом деле, она нацелена на то, чтобы создать там своеобразный ремейк Приднестровской республики и экономики Приднестровской республики. То есть мы посмотрим на экономику Приднестровья, увидим, там есть несколько таких системообразующих предприятий, металлургический комбинат, потом электростанции, несколько электростанций, гидроэлектростанции, тепловая электростанция, и есть такая вертикально интегрированная внутренняя корпорация, которая владеет практически всеми сегментами внутренней экономики. Это там, например, торговые сети, допустим, какая-то мобильная связь, то есть как бы все то, что завязано уже на региональную экономику. И, соответственно, никакого малого и среднего бизнеса в такой модели не существует, почти не существует. Примерно такая же модель будет создана на неподконтрольных территориях. То есть там будут отобраны системообразующие предприятия. Их будет значительно меньше, чем до 2014 года. То есть это будет, наверное, 20 или 30% от потенциала 2013 года. Но это будут основные системообразующие или даже градообразующие предприятия, которые будут рассматриваться как эпицентры местной экономической жизни. Например, это будет Алчевск, это будет Донецко-Макеевская агломерация или Горловско-Инакиевская агломерация, Харциск или там Южно-Луганская Хрустальнинская агломерация. То есть будут отобраны такие предприятия, в них и там будет какая-то теплица экономическая активность, и будет создана некая такая вертикально интегрированная корпорация, возможно, квази такая вот с вкраплением как бы местных непризнанных органов власти или местного вот этого регионального бизнеса, который также имеет условную легитимность, но это будет вертикальная интегрированная компания, которая будет контролировать основные направления внутренней экономической жизни, то есть там мобильная связь, там какие-то услуги, торговля и так далее. То есть все это будет зациклено на этой крупной корпорации. Вот в таком формате эта экономика будет функционировать. Задача, которая ставится, максимально сократить разрыв, максимально сократить разрыв с территориями, которые контролирует Украина. И вторая задача – это максимально сократить дотации, которые выплачиваются сейчас в России на содержание местного бюджетного сектора. Таким образом, чтобы эти дотации, добиться к относительной самоокупаемости этих территорий.
Спасибо большое. Я вот еще Дмитрию Дурневу задам один вопрос. Знаю, вот вы слушаете нас, да, вот за буквально полторы минутки. А вот, в общем, настроение как-то можете описать на тех территориях? Есть у вас информация по поводу того указа Путина, вот этих вот картин, которые рисуются на российском телевидении, красочных для оккупированной части Донбасса? Не дождался Дмитрий вопроса. Спасибо большое за участие в нашей программе. И вам, Алексей Кущ, финансист, эксперт по экономике оккупированной части Донбасса, Дмитрию Дурневу, журналисту интернет-издания «Спектр», и Вадиму Денисенко, исполнительному директору Украинского института будущего. Мы говорили о том, чем обернется для оккупированной части Донбасса. Вот вчерашний указ Владимира Путина об упрощении торговли, признании товаров, которые производятся в Донецке и Луганске, оккупированных такими же, как и российскими, то есть, по сути, своей российскими. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Что сейчас происходит на польско-белорусской границе? Польша все больше и больше сил тратит на охрану своей государственной границы и попыток незаконно пересечь ее сейчас. В разы меньше, чем месяц назад. Это констатирует Войтех Кананчук, польский политолог, заместитель директора Центра восточноевропейских исследований в Варшаве. Но он полагает, что глобально проблему это не решает. О том, чего ожидать дальше, телеканал «Настоящее время» спросил у Войтеха Кананчука.
Как вы думаете, как вообще вам из Польши видится, как польские политики сейчас оценивают то, что Евросоюз, ну, фактически пошел на диалог с Лукашенко, и Жозеп Боррель впервые за долгое время имел вообще какой-то контакт именно с властями режима Лукашенко?
Ну, вы знаете, я бы пока не говорил, что это ЕС пошел на диалог с Лукашенко. Я так и не понял, кто был инициатором этого звонка вчера, белорусская сторона или европейская сторона. Это, конечно, тоже не отменяет санкции, которые, вот решение по поводу санкций будет принято сегодня, мы тогда тоже увидим, что будет в этих санкциях. И, наверное, тоже это не будет последняя волна санкций. Да? Это будет пятая, но я думаю, что не последняя. А с другой стороны, мы тоже видим какой-то маленький, но все-таки шаг назад. Сам факт, что белорусские авиалинии тоже при рейсах из Стамбула перестали принимать граждан других стран, чем Турции и Белоруссии, это тоже говорит о каком-то опять маленьком шаге назад. Но я бы сказал, что белорусский режим пока не в состоянии добиться этого, чего он хочет. То есть отмены санкций и этого, чтобы Европейский Союз не налаживал новых санкций. Этого пока нету. Я думаю, не будет. То есть, насколько я понимаю ситуацию в Европейском Союзе, я не думаю и не вижу, чтобы какая-то атмосфера, что мы должны пойти на диалог, на какие-то уступки белорусской стороне, чтобы вот такие голоса появлялись. Думаю, наоборот, что мы имеем все больше и больше радикальные голоса среди политиков европейских, которые говорят, что вот эту ситуацию режим, который за это отвечает, надо просто наказать.
Угу. Вот вы упомянули Белавия. Тут я поясню зрителям, что авиакомпания Белавия, которая летает в Минск, сказала о том, что не будет перевозить на своих рейсах граждан как раз из стран Ближнего Востока. Интересно, что даже сирийская авиакомпания Чамминкс, которая летает также в Минск, прекратила туда рейсы. Но, Войтех, вот мой вопрос к вам о том, могут ли в этом санкционном списке, который опубликуют сегодня, оказаться, например, какие-либо представители или компании из России, учитывая, что, например, санкции в отношении Аэрофлота обсуждались?
Нет, я не думаю. Думаю, что, может быть, там обсуждался вопрос включения каких-то ближневосточных авиалиний в санкционный список, но я не думаю, что кто-то всерьез рассуждал по поводу включения Аэрофлота или других российских авиалиний. Пока этот вопрос касается, в первую очередь, Turkish Airlines, да, и Fly Dubai. И поскольку Turkish Airlines пошел на какие-то уступки тоже в пятницу или четверг, да, они сказали, что они тоже не будут принимать граждан других стран, чем Турция, европейские страны и Беларусь, на свои рейсы до Минска. Но пока главная проблема остается с Fly Dubai, что, вы знаете, на самом деле немножко странно, потому что это довольно уважаемая авиалиния была, по крайней мере, до этого миграционного кризиса. Ну и, конечно, остается тоже вопрос все еще Cham Wings сирийских, которые вы тоже упомянули. Но, насколько мы понимаем ситуацию, я не думаю, что в настоящее время Москва является каким-то важным каналом для доставки мигрантов через Москву в Минск, а потом на европейскую границу.
Угу. А вот если возвращаться к переговорам Борреля с Макеем, почему сейчас Европа перестала использовать Россию в качестве переговорщика, а пошла вот на такой прямой контакт?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что Европа перестала использовать Москву в качестве переговорщика. Давайте вспомним два звонка Ангели Меркель до Путина на прошлой неделе. Да? Буквально два дня и два звонка. Конечно, там главной темой этого разговора был именно миграционный кризис на белорусско-европейской границе. Так что здесь со стороны европейцев, ну, по крайней мере, немецкой дипломатии, да? Потому что Ангела Меркель действовала от своего имени, а не от имени всего Европейского Союза, есть какая-то попытка повлиять на режим Лукашенко через Москву. Я думаю, что в головах европейских экспертов, европейских политиков есть представление про режим в Минске, что он, который правильный, что он просто во многих сферах очень зависит от России. Да? военной, экономической, энергетической, политической. Если кто-то в состоянии повлиять на режим Лукашенко, это, конечно, Москва. Но здесь тоже очень важный фактор. Надо учитывать, что режим Лукашенко не делал бы этого, что он делает, без поддержки со стороны Москвы.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас, просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам темы для разговора в студии, рассказать, что вас волнует, о чем стоило бы нам поговорить с экспертами, возможно, кого пригласить или какие сюжеты могут сделать наши корреспонденты. Также вы можете рассказать нам свою историю, если живете на неподконтрольной части Донбасса. При желании анонимно. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».